Часть 16. Заткнись и слушай. Я наткнулся на него в один из последних набегов на чудовищную библиотеку монстрологического общества. Тоненький томик, припудренный пылью. Некоторые страницы даже не разрезаны, корешок без заломов. Очевидно, с момента его издания в 1871 году никто так и не удосужился его прочесть. Что привлекло мой взгляд к этой книжице, одной из 16 000, я не знаю, но отчетливо помню, как я вздрогнул, открыв титульную страницу и узнав имя автора, как будто, завернув за угол в городской толчее, вы вдруг столкнулись со старым другом, которого давно уже не чаяли увидеть. Когда я нашел книжку, день клонился к вечеру, и я не успевал прочесть ее до закрытия библиотеки. А никому, кроме членов общества, книги на руки не выдавались ни под каким видом. Так что я ее стащил, заткнул за курткой под пояс и вышел, пройдя аккурат мимо мистера Вестергаарда, главного библиотекаря. Его большинство монстрологов величало за глаза повелителем бумажек. Не слишком остроумно, думал я, но монстрологическое чувство юмора, если такое вообще существовало, всегда отличалось мрачностью. Всякая попытка пошутить повеселее была обречена на неудачу. Невзирая на то, что Уортроп написал этот томик всего 18 лет, будучи лишь 5 годами старше, чем я, когда нашел его, как часть выпускного экзамена перед приемной комиссией общества, своего рода дипломной работы, стиль изложения был чрезвычайно сложен, хотя по-уортроповски нуден. От одного только заглавия глаза у меня начали слипаться. «Неизвестного происхождения, в защиту междисциплинарной открытости и интеллектуальной общности между всеми естественно-научными дисциплинами, включая исследования в области ненормативной биологии с подобными примечаниями касательно развития канонических принципов от Декарта до настоящего времени». Но я прочитал ее целиком, во всяком случае, большую часть, поскольку меня интересовал вовсе не предмет исследования. Написанные Уортропом слова были ближайшим возможным подобием его голоса. В них были дикция Уортропа, его властный тон, его жесткая, кто-то сказал бы, жестокая логика. В каждой строчке звучало эхо взрослого Уортропа, и чтение их, порой вслух, поздней ночью в своей комнате, когда дом утихал и мы с книгой оставались наедине, позволяло доктору вернуться и поговорить со мной еще немного. Я ловил себя на том, что после некоторых абзацев бормотал: «В самом деле, сэр?» и «Правда, доктор Уортроп?» Как будто мы вновь были в библиотеке на Харрингтон-Лейн, и он вгонял меня в тоску каким-то тайным, столетней давности трактатом, написанным кем-то, о ком я никогда не слышал. Умственная пытка, которая могла длиться часами. В ночь после того, как я чуть не упал в обморок в Вашингтон-сквер-парке, я снова взялся за книгу, потому что не мог спать, и подумал, несколько злобно, что та нашла бы себе куда больше читателей, додумайся, кто продавать ее как средство от бессонницы. Я открыл томик наугад, и мой взгляд упал на этот абзац.
«Нечто либо истинно, реально, либо нет. В науке невозможно полуправда. Научное предположение подобно свече. Можно сказать, что у свечи есть два состояния или режима — горящее и негорящее. Таким образом, свеча может либо гореть, либо не гореть, но не то и другое разом. Невозможно полугорящая свеча. Если нечто истинно, то, выражаясь обиходно, оно истинно целиком и полностью. Если же ложно, то ложно целиком и полностью».
«Правда, доктор Уортроп?» — спросил я его. «Что, если у свечи с обеих сторон по фитилю? И один горит, а другой нет. Разве нельзя сказать, что при таких гипотетических обстоятельствах свеча и горит, и не горит, а ваш аргумент ложный целиком и полностью?» Я сонно рассмеялся себе под нос.
«Нельзя превращать аналогию в ложную, подменив ее центральный элемент, Уилл Генри», — раздался его голос у меня над ухом. «Так вот зачем ты читаешь мою старую работу, чтобы самоутвердиться за мой счет? И это после всего, что я для тебя сделал!»
«Не только для меня, но и мне», — Давайте не будем про это забывать».
«Как можно забыть, если ты постоянно напоминаешь?»
«Я обречен, прямо как мистер Кэндалл. Просто обречен».
«Что ты имеешь в виду?»
«Даже когда вас здесь нет, мне все равно никуда от вас не деться».
«Не вижу, как бы это могло напоминать судьбу мистера Кэндалла».
«Раз дотронулся и заражен. Пожалуйста, просто скажите мне, что вы умерли. Если вы умерли, у меня еще есть надежда».
«Я прямо тут. Как я могу быть при этом мертв? В самом деле, Уилл Генри, может, с тобой в детстве приключился несчастный случай, а я и не знаю. Ты часом не падал с лестницы? Может, тебя во младенчестве матушка уронила или сама упала с тобой во чреве?»
«Почему вы все время меня оскорбляете?» — спросил я. «Чтобы самоутверждаться за мой счет? И это после всего, что я для вас сделал?»
«И что же ты для меня делал?»
«Все, я все для вас делаю, убираю, и стряпаю, и стираю, и бегаю на посылках, и вообще все, разве что задницу вам не подтираю!» Я расхохотался. На сердце у меня стало захватывающе легко, не тяжелее песчинки. «Архис Райт!»
«Уилл Генри, ты меня обозвал? Или мне послышалось?»
«Я никогда бы вас не обозвал в лицо, я просто вспомнил кое-что, что сказал Адольфус». Он расслышал Аркрайт как Архис Райт.
«А, Аркрайт, прекрасная замена моей аналогии со свечой».
«Не понимаю».
«Если ты помолчишь и послушаешь, я объясню. Томас Аркрайт — свеча. Он или в самом деле тот, кем называет себя, или нет. Быть и тем, и другим одновременно он не может. Или фон Хельрунг прав, или ты. Но не оба разом».
«Это я знаю, доктор Уортроп».
«Разве я только что, не более 30 секунд назад, не попросил тебя помолчать и послушать? Серьезно, Уилл Генри, может, тебя лошадь легнула? Или злобная корова, пока ты ее доил? Примем ненадолго, что фон Хельрунг прав. Мистер Томас Аркрайт, тот, кем он себя называет, блестящий молодой человек с всеобъемлющей страстью к монстрологии, который увлекся неким доктором натурфилософии настолько, что не раз, не два и не три, а 13 раз пишет, умоляя этого Прометея наших дней, колосса, что высится как колосс Родосский над научным ландшафтом, взять его в стажеры. Что требуется, чтобы это предположение являлось верным? Чтобы ты, подтиральщик задницы упомянутого Прометея, был столь небрежен в отношении своих побочных обязанностей делопроизводителя, что ни раз, ни два и ни три, а 13 раз не заметил его письма. Или так, или ты попросту лжец, уничтоживший письма, чтобы не уступить место более компанейскому, или более расторопному, или более увлеченному подтиральщику задниц, который относится к подтиранию задниц с должным уважением и считает чисто подтертую задницу произведением искусства. Ты, конечно же, знаешь, что ты не разиня и не предатель, и наша воображаемая свеча по-прежнему холодна, как лед. Что это означает? То, что Аркрайт лжет, хотя, быть может, из самых добрых побуждений. Иными словами, он лжет, потому что в самом деле увлечен нашим доктором. Вовсе не обязательно у него коварные намерения. Он не Ягу, а скорее похож на Пака. Ты понимаешь? Или мне говорить с тобой помедленнее и односложными словами?
Да, доктор Уортроп, я понимаю, сэр.
Отлично. Тогда перейдем к менее давним и бесконечно более зловещим событиям, так сказать, ко второй свече. Мистер Аркрайт, Адольфус и духи с запахом падали из монстрария. Примем для цели нашего рассуждения, что наша вторая свеча горит, иными словами, что ты прав, а фон Хельрунг заблуждается. Аркрайт действительно лжет. Он никогда и носа не совал в обитель профессора Айнсворта, так что у него не больше шансов различить запах падали, чем у слепца синий цвет. На первый взгляд довольно безобидная ошибка, почти ничтожная. Кому какое дело, что он притворился, будто различил, вероятно, незнакомый ему запах. Очередная попытка впечатлить своего кумира наблюдательностью, точно так же, как чрезмерным изобилием заявок на стажировку. «Мы можем остановиться, да? Твое метущееся сердце успокоилось, так что можешь засыпать, а я пойду во свояси».
«Я не хочу спать», — сказал я. «Не уходите».
«Очень хорошо, я останусь. поскольку сердцу твоему успокаиваться не стоит, Уилл Генри. Твое беспокойство оправдано, хоть ты и не можешь выразить почему».
«Но почему у меня не получается, доктор Уортроп?» Слезы досады выступили на моих глазах. «Я знаю, что это важно, но не смог убедить в этом доктора фон Хейрунга, не смог объяснить, почему».
«Именно, Уилл Генри, ты был сосредоточен не на том вопросе. Ты спрашивал, почему он лжет, вместо «что значит эта ложь?» Что она значит, Уилл Генри?»
«Она значит...» «Но, честно говоря, я не знал, что она значила. Ох, ненавижу себя. Какой же я тупой!»
«Ах, прекрати! Жалость к себе сродни самоистязанию. Пока ты этим занят, тебе хорошо. Но ничего, кроме мерзкой грязи, в итоге не получишь. Я тебе уже дал подсказку. Вот еще одна. Мистер Аркрайт похож на глупца, построившего дом на песке.
И дожди прошли и смыли его фундамент. Так получается, его оговорка насчет запаха — это дождь».
«Милостивый Боже! Нет, нет, Уилл Генри, не дождь. С чего ты вообще заговорил про дождь? Я о нем ни слова не сказал. Ты дождь, или стал бы им, если бы воспользовался головой не только как подставкой для шляпы».
Я закрыл глаза и заткнул уши, чтобы ни на что не отвлекаться. «Если я дождь, то что тогда Аркрайт? Дом? Фундамент? Ох, но почему Уортроп не мог просто сказать мне и покончить на этом? Нравилось ему, что ли, заставлять меня чувствовать себя кретином? Большинство людей не любит думать, Уилл Генри», — сказал он мне как-то раз. «Люби они думать, у нас было бы куда меньше юристов». Он как раз тогда получил уведомление, что на него подали в суд. Обычное дело и профессиональный риск.
«Ох, Уилл Генри, ну и что же мне с тобой делать? Ты... как древние египтяне, что верили, что мысль рождается в сердце. Фундамент — не объект твоей ревности».
«Не Аркрайт», — прошептал я во тьму, ибо свет наконец озарил меня. «Ложь. Его ложь — это фундамент, так? А дом... думай, думай. Думать значит быть человеком. Доктор всегда так говорил. Так что будь человеком и думай. Дом — это заключение, основанное на лжи. Гнездовище. Дом — это гнездовище. Он не мог прийти к выводу, что гнездовище у нас, потому что его рассуждения начались со лжи про наш поход в Монстрарий. Он знал про гнездовище до того, как вошел. Я выпрямился и свесил ноги с кровати, нащупывая в ящике прикроватного столика спичечный коробок. И узнать он это мог только от двух человек». От доктора фон Хейрунга?
Чего, по словам фон Хейрунга, он Аркрайту не говорил, и у нас нет причин ему не верить.
Или от Джона Кернса? Я зажег спичку и поднес ее к фитилю. Он заодно с Кернсом?
Или с кем-то еще, кто в курсе, что именно мне прислал Кернс? Вновь раздался голос доктора Уортропа. Кернс мог кому-то проговориться, но сложно представить кому и практически невозможно понять почему.
Я был уже на ногах и натягивал брюки. Так или иначе, он лжет, но зачем? Чего он добивается? Я смотрел, как бьется пламя на сквозящем через комнату из открытого окна воздухе. Я чуял запах реки и слышал, как вдалеке гортанно гудит буксир. Голос внутри меня умолк. Это был обман. «Вас обманули, доктор Уортроп! Вас! Ему надо было поехать с вами, чтобы найти Кернса, так что он усыпил вашу бдительность, заставил раздуться от лести и решить, что он лучшая замена!» Дергаю за рубашку, нашариваю ботинки. «Куда запропастились мои ботинки? Надо рассказать доктору фон Хейрингу, пока не настало слишком поздно!»
И голос вновь заговорил со мной и сказал: «Слишком поздно!»